Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Яна Степановна Катаева. Яна – автор книги «Какая такая любовь? У нас же дети». Именно так мы и озаглавили нашу сегодняшнюю встречу. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рада быть гостьей вашей передачи.
Мы тоже очень рады, что вы наконец приехали в Петербург и навестили нашу студию. Ну что же, тема, мне кажется, сама о себе говорит все, что нужно. Мы хотим сегодня поговорить о взаимоотношениях между супругами, когда у них появляются дети. Ведь для всех очевидно, что отношения меняются существенно. Но какие перемены естественные, какие, может быть, не вполне, какие ошибки допускают родители? Слово вам.
У нас обычно есть ожидание, что перемены будут там к лучшему. Да, от рождения ребенка мы, естественно, ждем много счастья. И много счастья и есть. Однако в отношениях в паре это скорее рискованный фактор появления ребенка. Очень трудно перейти от отношений пары к отношениям тройки. И мама, папа и ребенок. И у каждого много ожиданий от этого, и у женщины, и у мужчины. Одна из основных проблем – это то, что наши ожидания сталкиваются с реальностью. И она, к сожалению, не совпадает с тем, как мы себе представляли и мечтали. И возникает много обид и растерянности и у женщины, и у мужчины. И каждый видит только свою обиду, конечно, потому что он с ней живет, он ее чувствует. И очень трудно то, что я называю «встать в его тапки», «встать в тапки партнера». Ну, то есть посмотреть на ситуацию глазами партнера и увидеть его боль. И очень тяжело, что мы очень круто меняем образ жизни. Мы, женщины, круто меняем образ жизни. У мужчин образ жизни меняется не так значительно. И опасно, когда мы перестаем много общаться про то, что происходит у меня на душе, какова для меня материнская роль, как я ее переживаю, да, каково мне сейчас, когда я молодой отец, да, как это для меня. И мама все время дома с ребенком, да, она становится изолированной от прежнего образа жизни, от знакомых зачастую, она не работает. Папа по-прежнему работает, и у него карьерная жизнь, и очень много его энергии и времени в работе, и мы вот словно начинаем жить параллельными жизнями. Вот это главная ошибка – накопить много обид и начать жить параллельными жизнями. Вот это главная угроза.
Насколько я понимаю, по статистике, действительно, первые разводы приходятся в семейной жизни чаще всего на период, когда ребенок достигает возраста 3-4 года, насколько я знаю. Потому что именно в это время ребенок идет в детский сад, у мамы освобождается время, и они вдруг обнаруживают с супругом, что они потеряли платформу для общения. Я думаю, что ваша книга, она все-таки, наверное, из практики.
Конечно.
Расскажите, пожалуйста, вот с какими проблемами непосредственно приходят к вам клиенты, и с чем вы сталкиваетесь в реальной жизни? С какими именно проблемами, с какими именно жалобами?
Очень большая жалоба – он не интересуется моей жизнью и ребенком. Да? То есть он как будто бы живет своей жизнью, он приходит домой, он, это, понятное дело, муж, его не допросишься поиграть с ребенком. То есть, во-первых, жалоба, что он не интересуется, во-вторых, жалоба, что он не помогает. Женщина ждет, что муж будет очень включен и в быт, и в уход за ребенком. Но это, оказывается, не так. Очень часто мы это ожидаем, но не проговариваем. То есть мы заранее не оговариваем. Как ты видишь свою отцовскую роль? В чем ты видишь, твоя должна быть часть? Мужчины зачастую в нашей стране считают, что я приношу деньги в семью, я прихожу домой, а не вот куда-то там с друзьями. Я уже вот свою часть выполнил, я молодец. Женщина, как правило, не ожидает, что материнство требует так многого, что материнство – это такое самопожертвование. Как сказала моя подруга, я думала, дети даются легче. И когда она оказывается вот изолированной и уставшей, она очень много ждет от мужа, и она ждет, что он удовлетворит все ее потребности эмоциональные, и она на него вот напирает с этим, да. Она ждет, что он придет и будет сочувствовать ей, выслушивать ее, жалеть ее, играть с ребенком, сразу его схватит и ее освободит. Мужчина приходит со своей усталостью, со своим желанием отдохнуть. Он все-таки кормилец семьи с ребенком или с детьми. И получается, что ожидания не совпадают. И вот не помогает выключен эмоционально, не достучаться до него. И очень много ссор из-за воспитания. Как правило, классический папа более жесткий. Он хочет, чтобы ребенок слушался просто потому, что я сказал, я отец, ты должен слушаться. Мама часто бывает, мама сейчас очень начитанная, очень много всего знает про то, вот про возрастные особенности, про психологию, привязанности и так далее. И им все время кажется, что папа слишком жесткий, папа слишком грубый, его методы непедагогичные и ребенка ранят. Вот очень много вопросов по поводу воспитания, конфликтов из-за методов мамы и папы. Папа, наоборот, обвиняет маму, что она слишком мягкая. Ты портишь ребенка, да, ты слишком его разбаловала, он совсем тебя не слушает. Ты посмотри, к чему твое воспитание приводит. И бывают, конечно, конфликты из-за денег, потому что понятно, что первые годы после рождения ребенка, как правило, зарабатывает один мужчина. Женщина сидит в декрете, и потребности семьи увеличиваются в деньгах, а зарплата, соответственно, уменьшается, да, потому что добытчик один. И у женщины очень много тревоги. Вообще, когда женщина становится мамой, у нее повышена тревога и вот желание контролировать ситуацию, да, контролировать, все ли в порядке, всем ли всего хватит, сможем ли мы дать ребенку все, что нам нужно. И от этого контроля она начинает напирать на мужчину: давай, зарабатывай больше, нам не хватает. Вот начинает нервничать, все ли хватит. И для мужчины, конечно, это как обвинение звучит, как обвинение, что ты недостаточно хороший добытчик. И он от этого замыкается. Вот это, пожалуй, основные.
Ну вот вы знаете, те жалобы, которые вы сейчас озвучили своих клиентов, мне они кажутся вот все достаточно объективными, и в них, мне кажется, виновата и женщина. Может быть, я тоже живу вот под этим самым стереотипом, который есть в нашем обществе. У нас всегда почему-то считается, что если конфликт в семье, особенно с рождением ребенка, возник, то виновата женщина. И действительно, кто больше всего меняется в своем поведении, в своем внешнем виде, в своем проявлении в мире, в своих желаниях? Конечно, женщина. Но с другой стороны, а почему бы мужчине не отнестись к этому с пониманием? Ведь она изменилась, потому что она сейчас занимается воспитанием его ребенка. Но как эту мысль донести? Как сделать так, чтобы это было понятно? Потому что сейчас, когда мы это обсуждаем, кажется, что по-настоящему виноватых нет.
Нет.
А конфликт есть? Что делать?
Действительно, женщина очень сильно меняется, и зачастую из-за изолированности, из-за того, что ее круг общения снижается, уменьшается прям буквально до двух человек, муж и ребенок, очень часто. Она хочет все свои эмоциональные потребности вот в общении. Вы же знаете, что женщины гораздо больше слов в течение суток произносят, чем мужчины. В эмоциональном отклике, во внимании, вот все эти потребности она ждет, что муж ее реализует. Но это нереалистично. Мужчина не способен удовлетворить вот за эти часы после работы все эмоциональные потребности женщины, накопившиеся. Это изначально нереалистичное ожидание, и это вызывает много напряжения. Как сделать, чтобы муж понимал, да, что с тобой происходит? Вот, знаете, большая ошибка, когда я говорю женщинам: вы рассказываете ему, что с вами происходит, как это для вас. Они говорят: ну о чем мне рассказывать? Ну у меня день сурка, ну ребенок поел, ну поспал, ну поиграл, ну мы там погуляли. Об этом что ли рассказывать? Но ему это неинтересно. Я ему каждый день тогда буду рассказывать ровно одно и то же. И женщины сами не пытаются рассказать. Ждут, что муж поинтересуется, и тогда я расскажу. Мужчине, как правило, это в голову не приходит. Он живет тоже в своих заботах, в своем мире, и у него тоже есть ожидания. Вот я приду, я добытчик, пришел домой, любящая жена, она в декретном отпуске, с ребенком, с любимым, все хорошо. И он приходит домой, и такая вот нервная, сразу с порога недовольная женщина. И сразу теряется возможность контакта. Вместо этого я предлагаю, во-первых, не ходить ни в коем случае с молчаливой обидой. Вот женщины склонны, предполагая, что он сам должен догадаться, что я устала, что мне нужно, чтобы он помог. А еще вот есть такое тайное желание. Если он увидит, какая я вся измученная, он тогда сам вот мне поможет. А если я недостаточно измученная хожу, вот если на мне нет этого выражения страдания на лице, да, если я его не ношу, он не догадается, что мне нужна помощь. Гораздо лучше все-таки это проговаривать, и вместо того, чтобы молчаливую обиду носить, жаловаться. Вот прям так жаловаться, чтобы это не было ни в коем случае обвинением. Потому что вообще мужчины склонны вот в наших словах слышать обвинения по отношению к себе. Они это проецируют. То есть, как правило, мужчины сами собой не очень довольны, как и женщины. Да? И если его любимая женщина что-то говорит такое, что вот, все ужасно, жизнь невыносима, он воспринимает это как будто бы это я тебе делаю жизнь невыносимую, это я неудачник, это я провалился в роли мужа и отца. Поэтому очень важно жаловаться так, чтобы в этом не было ни капли обвинений и нападения. Как только вы нападаете друг на друга, это касается и женщин, и мужчин. Я не знаю, смотрят ли нас мужчины.
Очень надеюсь.
Да. Как только вы нападаете друг на друга, вы сразу теряете шанс, что вас услышат. Когда на тебя нападают, ты хочешь защититься, естественно. Ты уже не хочешь слышать боль за нападением. Ты не хочешь слышать боль за этой злостью, за этой обидой, за этим напряжением, за этим вот раздражением. Ты хочешь защищаться. Сразу, моментально, за секунды. И это естественно. Это вот реакция «бей, беги, замри» включается в нас. Да? Поэтому если вы хотите, чтобы ваш муж услышал, что вам тяжело, что вы устали, ни в коем случае не нападайте и ни в коем случае не ходите вот с этой печальной миной на лице, да, в надежде, что он догадается. А жалуйтесь напрямую, говорите ему: «Вася, я ужасно устала. Я так тебя ждала, милый, это так здорово, что ты пришел. Я просто с ног валюсь». И обязательно при встрече надо синхронизироваться, вот какой-то такой контакт произвести, приобняться, может быть, посмотреть друг на друга любящими глазами, глаза в глаза. Потому что очень часто муж приходит с работы, и жена несется там между комнатами и говорит: «А, привет!» Или даже вообще ничего не говорит, а там продолжает кормить ребенка или что-то с ним делать. И мужчина... Во-первых, чувствует вот это напряжение от нее и не понимает, в чем дело. Я только пришел с работы, я вообще ничего не успел сделать не так. Но в чем дело? Как будто бы я в чем-то виноват. Сразу с порога у него такое ощущение возникает. И он, конечно же, от этого закрывается. Дальше ему уже не хочется делиться, помогать, жалеть ее. И поэтому очень важно первым делом синхронизироваться, то, что я называю, да, посмотреть друг на друга, как на родного человека. Парой слов перекинуться просто. Зачастую мужчина, приходя с работы, если работа связана со множеством разговоров, ну, например, он менеджер, который там общается с клиентами, то он, приходя домой, не хочет много говорить. И женщины жалуются: вот он приходит и ничего мне не рассказывает. Но если дать ему немножко времени и просто посмотреть друг на друга с улыбкой, просто приобняться и начать что-то такое вот рассказывать, журчать, там, да, вот сегодня наша Аленка там, представляешь, поставила кубик на кубик, это же просто такой прорыв, что-то начать такое говорить, то он придет в себя и будет готов делиться. Но если он приходит с порога вот этой вот напряженной атмосферы, это же жена ходит такая сердитая, непонятно от чего напряженная, едва взглянет на него и помчится, то он замкнется, и возможность контакта потеряна. Я обычно предлагаю такое упражнение. Могу я сейчас вот дать
Конечно.
Упражнение?
Конечно, это будет очень полезно.
Представьте себе, что вы идете домой, и вы ваш муж, вот он идет домой. Вот прям представьте себе его осанку, как он держит спину, да, его выражение лица, вот его челюсть, как она, да, держится, лоб его, его движение, как он машет или не машет руками, какая у него походка. Вот прям представьте, встаньте, попробуйте так почувствовать телом, да, что вы это он. И вот вы идете по дороге к вашему дому, или вы подъезжаете на машине, и вот вы открываете машину, открываете дверь подъезда или заходите в дом. Вот вы поднимаетесь по ступенькам или на лифте поднимаетесь и открываете дверь. Вот вы этот человек, ваш муж, с усталостью дня на плечах, да, и в душе. И вы, как он, идете и заходите. Какое у вас состояние сейчас, в этот момент, когда вы приходите домой после рабочего дня к своей жене и к своим детям? Почувствуйте вот это состояние, поймайте его своим телом. И что вам сейчас хочется? Чего вы хотите, когда вот вы приходите вот так вот?
Уж точно не нотации.
Не нотации и не напряжение. Хочется чего-то человеческого, да? Я глава этой семьи, я пришел домой. Заметьте меня хотя бы.
Вот вы знаете, мы сейчас говорим о том, что это действительно очень справедливо, о том, что рождение ребенка – это всегда такое испытание для пары, так и есть. И действительно, любовь иногда может от этого куда-то исчезнуть даже. Ну, я не знаю, была любовь или не была в такой ситуации, это уже философский вопрос. Но дело в том, что ведь рождение детей может, наоборот, еще и спровоцировать любовь более глубокую. Но для того, чтобы произошел вот этот переломный момент, когда мы от романтических, легких отношений, где мы живем друг для друга и для себя, вдруг начинаем жить еще для кого-то, для нашего общего ребенка, это такой переломный момент. И мы все время говорим об этом переломе. А расскажите, пожалуйста, рецепт вот того правильного пути, который может помочь паре перейти от проблемных отношений, которые сложились из-за рождения ребенка, к тому великому счастью, которое действительно открывается в семье с рождением ребенка. Ведь это возможно. А то мы все время о проблемах, а о том, что это счастье и новый этап, новый виток отношений. Да, он дается болезненно, как подростковый возраст. Но если его пережить грамотно, так как же его пережить грамотно?
Ну, конечно, рождение ребенка – счастье. Даже если в паре отношения портятся, все равно счастье. Каким парам удается? Вот Джон Готман, это самый сейчас крупный исследователь семьи американский, проводил исследование и выяснил, что 67% женщин недовольны своими отношениями с супругом в первый год после рождения ребенка. Потом недавно было исследование голландское, я сейчас не помню название университета, 84 тысячи женщин в нем тоже принимали участие, европейских. И это подтвердилось, примерно такая же цифра. То есть около 2/3 женщин недовольны отношениями в паре после рождения ребенка. Но есть еще 1/3. Что они делали по-другому, да? Чем их пары отличаются от тех пар, вот, которые недовольны отношениями? Вот я уже говорила про синхронизацию, когда муж приходит. Это вообще про это, про то, что мы с тобой остаемся на связи. Я рассказываю тебе, что со мной происходит. Ты рассказываешь, что с тобой происходит. Самое главное понятие вообще для благополучных отношений после рождения ребенка, до рождения ребенка, когда дети разъехались в любом этапе семьи, да, это эмоциональная связь. Безопасная эмоциональная связь. Безопасная эмоциональная связь – это когда я плачу, а ты жалеешь меня. Ты злишься, я тоже злюсь на того, на кого ты злишься. Я за тебя, да, я на твоей стороне в любом споре с внешним миром, да. Я протягиваю тебе руку, ты в ответ протягиваешь свою. Ты видишь, что я расстроена, ты меня обнимаешь. Я вижу, что ты печален, я сочувствую и пытаюсь понять, все, в чем дело. Вот это эмоциональная связь. И важно, чтобы она была безопасной. То есть это то, что я называю открыть свое мягкое пузико. Когда мы в отношениях не боимся быть уязвимыми, не боимся открываться, вот открыть свое мягкое пузико. Знаете, как животные, когда они хотят показать, что я для тебя безопасен, да, они вот так вот ложатся на пузико, да, и можно его почесать. И если мы откликаемся на эмоции друг друга, если мы отзывчивы и эмоционально доступны, если в моем опыте отношений с тобой, да, с мужчиной, из моего опыта я знаю, что когда я с тобой делюсь, это безопасно, ты не ранишь меня, ты будешь бережен с моими чувствами, тогда я могу продолжать делиться с тобой, да. И когда я устала с ребенком, я не буду ходить вот с этим печальным видом, да, мученическим на лице молча, а я буду говорить тебе об этом открыто, я не буду бояться говорить тебе. Мне это будет легко, потому что я по прошлому опыту знаю, что ты услышишь и откликнешься эмоционально на мои чувства. В этом весь секрет. Если есть секрет счастливых отношений, то он в этом, в отзывчивости эмоциональной. И, конечно же, очень хорошо, когда пара выработала крепкую, надежную эмоциональную связь до рождения ребенка, да, потому что рождение ребенка в любом случае стресс, и хорошо его пройдет та пара, у которой к этому моменту уже была крепкая эмоциональная связь и некоторое представление о том, какую семью мы хотим. Да? То есть, когда они благополучно прошли вот этот процесс притирки. прошли все уроки, да, то есть выяснили, что мы вот такая-то семья, мы живем так-то, мы отличаемся от других семей тем-то, да, например, мы любим путешествия и, там, и не любим машины, собственно, и вот поэтому мы предпочитаем путешествия. Мы на завтрак едим плотно, а на ужин легко. Когда мы все это сформировали, да, тогда мы можем сосредоточиться на следующей задаче, да, важно, чтобы прошла притирка это. И крепкая эмоциональная связь. Очень часто ко мне приходит, когда она уже, естественно, нарушена, а ребенок уже есть, и часто не один ребенок. И надо ее восстанавливать потихонечку, по кирпичику, да. Это очень трудно, потому что к этому моменту накопилось много обид. И кажется, ну как я буду для него что-то делать, как я буду ему открываться, когда уже столько раз мне было больно в этих отношениях, уже столько раз он меня обидел. И другого пути нет, все-таки приходится рисковать, открываться. И тут важно понимать, что происходит. Вообще все наши ссоры или вот молчания напряженные, они бывают трех видов. Это три сценария всего лишь. Их разработала Сью Джонсон, канадский семейный терапевт, основатель эмоционально фокусированной терапии. Это та школа супружеской терапии, к которой я тоже отношусь, я эфтотерапевт. И она заметила, что все ссоры бывают трех видов. Нападение-нападение, когда один нападает и второй в ответ нападает. Ты сделал то-то, а ты сделала то-то, да, оба. Нападение и отстранение – самый распространенный. Еще она его назвала протестная полька. Когда один нападает, другой защищается. И отстранение-отстранение, когда тот, кто в паре обычно нападает, преследующий, он уже потерял надежду достучаться и тоже становится отстраняющимся. И оба отстраняются тогда.
Это, наверное, самый тяжелый вариант.
Да, да. И первое, что нужно сделать, это заметить вот эти свои негативные сценарии, как они начинаются. И увидеть этот негативный сценарий общим врагом. Мы вот по одну сторону баррикад, а наш негативный сценарий, в котором мы застряли, по другую. Нам нужно не друг с другом бороться, а вот с этим негативным сценарием, в котором каждый из нас чувствует себя одиноким, непонятым. Потому что, конечно же, мы все создаем семью, чтобы быть счастливыми, чтобы чувствовать любовь, чтобы чувствовать поддержку и оказывать поддержку. Никто не хочет жить в холоде, во враждебности, в обидах. И когда мы вот сильно уже обижены, нам кажется, что я несчастная, а он злодей. Но это не так. Он тоже просто человек, который хочет быть счастливым и быть любимым. И он взял меня в жены именно для этого. Но у нас сложился негативный сценарий вот этот вот. Из-за наших отчуждений, из-за наших неоправданных ожиданий, из-за того, что кто-то не смог откликнуться на чувства другого и замкнулся, и другой замкнулся. Вот поэтому, да, вот из-за этих сбоев в нашей коммуникации, в нашей эмоциональной связи у нас накопились эти негативные сценарии, каждый из нас страдает. Нет злодея и нет бедняжки. Если мы не учитываем вот случаи насилия, да, там эмоционального и физического, в обычных случаях нет злодея, нет бедняжки. Мы оба бедняжки с тобой, мы оба одинокие, мы оба имеем не ту семью, какую хотим. И надо тогда увидеть вот этот негативный сценарий как общего врага и останавливать его, просто останавливать. Стоп, посмотри, я опять на тебя нападаю, ты опять замыкаешься. Я все больше пытаюсь достучаться до тебя, я все иду за тобой, пытаюсь до тебя что-то донести. Ты все больше прячешься. Стоп. Давай попробуем из этого выйти.
Да, это прекрасный совет. И действительно, вот понять, что враг-то у нас один, да. Что мы не друг другу враги. Да. Мне кажется, это в любой конфликтной ситуации единственное возможное решение как-то ее преодолеть. Яна, у меня остался только один вопрос. Любую ли семейную ситуацию можно решить вдвоем? Или все-таки необходимо обращаться к специалисту в какой-то ситуации? И вот расскажите, по каким признакам мы понимаем, что вот здесь вот уже диалог без медиации, без человека, который нам поможет договориться, невозможен. И все-таки жертвовать семьей не хочется, хочется решить проблему. Как же понять, что пора идти к психологу?
Я знаю, что в России обращаются к семейному терапевту гораздо позже, чем следовало в целом, в среднем. Как понять, что сами уже не выберемся? есть некоторые звоночки. Например, не хочется идти домой. Не просто сегодня, да, потому что вчера мы поссорились, а в течение нескольких месяцев мне не хочется идти домой, мне тяжело. Или я жду, что муж должен прийти, и у меня внутри все сжимается. Не только сегодня, потому что вчера мы поссорились, был неудачный день, а уже на протяжении нескольких месяцев. Если, когда я вспоминаю наше прошлое, мне трудно вспомнить хорошее. Это прям очень угрожающий признак, выявленный Джоном Готманом, которого я уже упоминала. Когда мне трудно вспомнить хорошее, то есть все настолько испорчено сейчас нашими претензиями друг к другу, нашими накопленными обидами, враждебностью, что даже прошлое уже вспоминается не таким светлым и радостным. Когда никакой разговор не получается. То есть мы много раз пытались. Как правило, мы пытаемся и пытаемся и пытаемся. Если я в паре преследующий, тот, кто пытается выяснить, прояснить, нападает, то я уже много раз пыталась донести свои чувства, да? Если я в паре отстраняющийся, который вот замыкается, то я много раз пыталась уже замять конфликт и сделать так, чтобы он закончился. У нас разные стратегии есть, да? Один нападает, другой отстраняется. В паре всегда есть преследующий и отстраняющийся. И много разговоров было, и не получается, и каждый раз мы становимся дальше, и каждый раз надежда все больше теряется. То есть, как минимум, мы пытались несколько месяцев прояснить, договориться, понять друг друга, услышать, но, увы и ах, каждый раз мы теряли кусочек надежды, да. Пока она полностью еще не потеряна, надо, конечно же, обратиться к специалисту, да.
Ну и последнее, что мне бы хотелось от вас услышать, вот все-таки есть ли пары, которым действительно один путь – это разойтись? Вот бывают ли в вашей практике такие ситуации, когда, ну, необратимая ситуация все-таки?
Ну, я бьюсь до конца, конечно же, за семью, но я сама рекомендую женщинам рассматривать развод, когда это эмоциональное насилие. То есть когда мужчина постоянно обесценивает, унижает, контролирует, лишает общения с родными, с подругами. Это гораздо чаще я с этим гораздо чаще сталкиваюсь, чем мне хотелось бы и чем я могла себе представить раньше. И в этих ситуациях я предлагаю женщине рассмотреть возможность развода, потому что личность деформируется. Ты не можешь находиться в этих отношениях и не деформироваться как личность.
Ну и все-таки хочется на какой-то оптимистичной ноте закончить. И поэтому мне бы хотелось понять, в принципе, если любовь была, возможно ее возродить? Вот ваше мнение как человека, который работает с парами много и часто.
Конечно, конечно. Я вижу это постоянно. Это вот чудо, которому я часто бываю причастна. Однозначно, да.
Ну что ж, спасибо большое, Яна. Надеюсь, что разводов в нашей стране наконец станет меньше.
Очень хотелось бы.
Ну что ж, Яна, вы знаете, наше время подходит к концу. Мне бы хотелось немного резюмировать. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях была семейный психолог Яна Степановна Катаева, автор книги «Какая такая любовь? У нас же дети». Так вот, мы сегодня выяснили, что любовь возможна, просто нужно немного поработать над этим. Благодарю вас. Спасибо большое за участие.
Спасибо вам. До свидания.
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!